История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Жизнь и восстание Емельяна Пугачева. Глава первая.
Тема у нас сегодня такая нелюбимая для меня, скажу честно, потому что я привык рассказывать о героях, которые мне нравятся, которые мне симпатичны. А здесь герой так себе. Я говорить о нем не хотел, мы эту тему проскочили, но в комментариях и в письмах, даже с культуры переслали несколько писем, люди от руки пишут, не поверите, до сих пор. Постоянно просьба рассказать об этом человеке, об этом явлении. Я не могу сказать, что человек мне чем-то симпатичен. Он интересный, очень необычный герой. Но не он герой нашего романа, и явление сложное, мягко говоря. И вообще об этом очень много говорили, в советских учебниках, ход Пугачевского восстания изображали. Школьники, правда, никогда это не запоминали, тем более, что название городов, населенных пунктов менялось. Я пробегу очень кратко, хотя мы понимали, что происходило. Обычно пишут 3 года Пугачевского восстания, а на самом деле 1 год. Почти 365 дней, там с точностью до 2-3 дней длилось собственно восстание Пугачева. При этом все это было так глубоко идеологизировано, потому что мы же помним, как в советской школе. Это народный герой, восстание, крестьянская народная война. Скорее, правда, что это война, но уж точно не крестьянская. Потом, в постсоветские годы, начинались такие прокурорские разоблачения. 70 лет нам рассказывали неправду и миф о убийце, душегубе, кровавом маньяке, который детей резал, животы вспарывал, беременных, ну и прочее, прочее. Как обычно, у нас качнулись в другую сторону. А потом всем стало все равно. Потому что, ну какая разница, то ли он герой, то ли душегубец. Мол, думайте сами, решайте сами, сами делайте из этого выводы. Поэтому, хотя и с тяжелым сердцем, но я решил все-таки в рамках нашего цикла, по многочисленным просьбам трудящихся, об этом явлении Пугачевщины, о восстании и, конечно, о человеке по мере сил рассказать. Но при этом попытаться не уходить в детали движения армии Пугачева, тем более, что армий было несколько. Были многочисленные отряды с жирными красными стрелками показано движение так называемых основных сил. Но это было малое. Но при этом попытаться не уходить в детали движения армии Пугачева, тем более, что армий было несколько. Были многочисленные отряды с жирными красными стрелками показано движение так называемых основных сил. Но это была малая часть повстанцев. Поговорить о причинах, поговорить о предпосылках этой крестьянской войны, поговорить о том, кем он был, Пугачев, что это был за человек. Мы все-таки стараемся больше рассказывать о людях. Персонаж, он заметный. Это один из 2 самых знаменитых в нашей истории самозванцев. Разин не был самозванцем. Нет. Разин под своим именем. Лжедмитрий. Мы до сих пор ведь не знаем на самом деле, кто он был. Есть официальная версия и масса неофициальных. Один из самых 2 знаменитых самозванцев. Человек, который поднял Россию на дыбы. Если мы посмотрим с вами на максимуме карту Пугачевского бунта или народной крестьянской войны, мы увидим, что она охватила огромную территорию. Это все незаселенные территории, все население здесь, начиная от Урала приблизительно и до Нижнего Новгорода, почти до Тамбова, до Астрахани. Это территория восстания. Вот посмотрите, Шадринск, это Курганская область уже современная. Тут здесь вот Екатеринбург, Тюмень рядом. Ну, естественно, Уфа, Южный Урал, Оренбург, вот где все началось. Яицкий городок, условная столица Яицкого казачьего войска. Вниз к Каспийскому морю, и вот сюда пошло. Царицын, сейчас город. Я думал, кто-то скажет Сталинград, Волгоград, Саратов, Пенза, Саранск, Ульяновск, Ставрополь, это примерно Тольятти. Казань. Почти до Нижнего. Москва готовилась к обороне. Касимов. Дворянская Россия действительно очень боялась. А восстание было невероятным по своей жестокости с 2 сторон. Сравнить можно, наверное, только с гражданской войной. По степени ожесточения между воевавшими сторонами. Начнем с того, что Пугачев самозванец. Вообще самозванство – это отдельная история. самозванство во всем мире есть, где есть монархия. Но как-то так получилось, что в России самозванцев было больше гораздо, чем в Европе. Ну, какие причины самозванцев? Главное какая? Как вы думаете? Захват власти – это цель. А причина – то, что никто не знал, как выглядит царь. Ну, не было же ни интернета, ни телевизора. Знали, что есть царь, государь Петр Федорович III, внук Петра Великого. Вроде бы из немцев, но они там все, не поймешь, эти дворяне в Петербурге, то ли русские, то ли немцы, наполовину. А как выглядел Петр III? Петр III был гораздо старше Пугачева, ну, если бы это был он. Мы не знаем, кстати сказать, сколько лет Пугачеву, потому что в энциклопедиях написано 1742 года рождения. Это условная дата. Это из его собственных показаний, в которых он путался. Посчитайте, Пугачев призван на 7-летнюю войну, а призывали тогда в 18 лет. Получалось, его должны были призвать уже к концу войны, к самому. Это явно не так. Он на самом деле был старше. Но даже если представить, что он на несколько лет старше, чем в энциклопедиях и википедиях написано, все равно он намного моложе Петра III. Это никого не смущало. Никто не знал, как Петр III выглядит. Поэтому первая причина самозванства – это отсутствие информационного общества, как бы сейчас сказали. Затем всегда самозванцы появлялись, когда ослабевала сакральность власти. Основной момент появления самозванцев – это пресечение династии Рюриковичи и появление неприродного царя, не настоящего Бориса Годунова. Тут же появляются один за другим лжедмитрии. Там были не только лжедмитрии, там были лжедругие царевичи. Просто лжедмитрии наиболее известны. Затем в период ранних Романовых, еще они не укрепились в народном сознании, тоже были самозванцы. И, наконец, самозванцы появляются в 18 веке прямо порциями, партиями в огромном количестве, когда власть в Петербурге становится какой-то странной, какая-то женская власть, какие-то непонятные Анны Иоанновны, Анны Леопольдовны, Екатерина, бывшая непонятно, то ли поломойка, кухарка, прислуга, как она вообще там оказалась. Не надо думать, что народ воспринимал это как само собой разумеющееся. Ну, конечно, соглашались, но не верили. Не верили, царь не настоящий. Это давало почву для появления все новых и новых самозванцев. Ну и вот, наконец-то, наш герой Пугачев. Кто помнит Есенина, мощная у него есть поэма, героем которой выступает Хлопуша, один из реальных исторических персонажей. Вот он попал в пугачевский лагерь, рассказывая, как он сидел в тюрьме, к нему пришел губернатор и предложил стать современным языком наемным киллером. То есть он его отпустит и даст там серебра, если Хлопуша, будучи самым разбойником, проберется в лагерь Пугачева и убьет его. И вот губернатор рассказывает Хлопуше. Там, в ковыльных просторах, ревет гроза, от которой дрожит вся империя. Там какой-то пройдоха, мошенник и вор вздумал вздыбить Россию ордой грабителей. Далее он ему обещает. Обещает, и вот Хлопуша рассказывает, что уже 3 ночи, пробиваясь сквозь тьму, я ищу его лагерь, и спросить мне некого. Проведите, проведите же меня к нему. Я хочу видеть этого человека. Вот кто? Кто этот человек? Что мы о нем знаем? Ему примерно на момент начала восстания от 30 до 35 лет. Мы знаем, что он уроженец станицы Замовейская. Он донской казак. Сейчас ее нет. Почему ее нет? Потому что Екатерина выжигала всю память о восстании, всю память о Пугачеве. Станица Замовейская была снесена целиком. А люди, которые там жили, перевезены на 2 километра в сторону, и там была основана новая станица под другим названием – Потемкинская. Кстати сказать, поразительное совпадение, но вот история полна таких ироничных совпадений. Станица Зимовейская – это родная станица Степана Разина. Много казацких селений, но вот эти два персонажа родились крестьянским языком, выражаясь в одной деревне. Внешности самые непримечательные. Среднего роста – примерно 165 сантиметров максимум. Худощавы, с бородкой. Субтильно, но подтянутый, без переднего зуба. То есть тот еще государь-император Щербат. На груди какие-то черные следы. Впоследствии мы к этому вернемся. Это ему очень поможет, это черные знаки. Царские знаки. На левом виске большое белое пятно, видимо, последствия детской болезни какой-то, выдаваемое им впоследствии также за царскую печать. Некоторые наиболее творчески одаренные соратники Пугачева узнавали в этом пятне, как вы думаете, что?
Да, двуглавого орла.
Это же орел двуглавый. Видно сразу, когда младенцы рождаются у царя, им сразу так бац, на виске печать ставят. Ну вот, собственно, все, что мы о нем знаем. Он неграмотен, он не умел ни читать, ни писать. Это ему потом сильно мешало, но он это тщательно скрывал и довольно артистично это обыгрывал. Он казак. Кто такие казаки? Давайте мы начнем с этого. Казаки – это совершенно отдельное сословие, то есть мало что общего имеет с классическим крестьянством русским, тем более с крепостным. Казаки – это сословие служилое. Это не дворяне и не крестьяне. Вообще слово «казак» изначально, оно тюркское, которое означает «свободный человек», «удалой человек». А казак и казах – это одно и то же слово. Те народы кочевые, часть из которых была подданство Российской империи со времен Анны Иоанновны, называли себя казаки. И, как вы помните, СССР еще не было, была автономия в составе РСФСР. Как называлась она? Казакская автономная советская социалистическая республика. Потом, чтобы как-то различать, то те, которые славянские в основе своей, хотя, конечно, они были не только славяне, кого там только не было, там, в Запорожской Сечи, на Дону, на Урале, вот те как бы наши казаки, они будут казаки или казаки. А те, которые тюрки кочевые, мы их будем называть казахи, чтобы не путать. Ну, это одно и то же слово.
История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Жизнь и восстание Емельяна Пугачева. Глава первая.
Это вольное служилое сословие, которое жило по окраинам империи, жило само по себе и выполняло роль защиты пограничной стражи, причем естественной. Государство снабжало их периодически порохом, оружием, какими-то деньгами. Они за это границы охраняли. Налогов не платили. Никаких, земля у них была своя. Ну, государство таких вещей не терпит. Петр I навел порядок, все описал и превратил их, по сути, в регулярное войско, которое обязано служить империи по призыву. За то, что они служат по призыву, когда требуется, и на войну их призывают, они имеют льготы. Личная свобода, местное самоуправление, земля, но земля уже описанная государем, не самозахваченная, а выданная государством. В обмен, что делают казаки? Казаки, они должны явиться уже сформированными воинскими частями, конно, людно и оружно, как дворяне. На собственных лошадях, собственным оружием, собственной амуницией в случае боевых действий в определенном количестве. Казацкие льготы постепенно сокращались. Например, лишили права выбирать себе атаманов. То есть они их себе выбирали, но Петербург утверждал. Выборно-согласовательное казацкое начальство. Сколько должны поставить казаки бойцов в случае войны? Это число тоже постоянно увеличивалось. Поэтому они нервничали, переживали. Потом Запорожскую сечь ликвидируют впоследствии Екатерина II. Пугачев появился на Дону, родился и жил, и вырос в тот момент, когда постепенно привилегии казацкого войска сокращались. И это вызывало у казаков раздражение. Что происходит дальше? Он женился, и его призвали на войну. Воевать молодой казак Пугачев поехал рядовым в Пруссию. Как раз тогда была Семилетняя война. Он воюет какое-то время там. За толковость был взят ординарцем какому-то полковнику. История сохранила его имя даже, но это не важно. И вот в качестве ординарца он совершает какой-то странный проступок. То ли он потерял лошадь своего командира, то ли поспособствовал краже. В общем, лошадь пропала. А лошадь – это дорогая вещь, это иномарка, боевой автомобиль, личное имущество этого старшего офицера-полковника, за что он своего ординарца бестолкового что сделал? Высек. Страшное оскорбление для свободного казака. Вот страшно. Эти шрамы на спине, как его высекли, до конца жизни были у Пугачева, видимо, высекли жестоко его. Не затянулись. Иногда он их даже показывал, потом показывал наследствие, типа, что вы со мной творили. И он закусил Емельяна. Закусил. Помните, есть такая история замечательная про Махатму Ганди. Махатма – это не имя, Махатма – это, как мы сказали, великая душа. Махатма – это, ну, не прозвище, знак народного признания Махатма. И звали его как-то по-другому, я считаю. Не помню, но тоже на букву М, какое-то сложное индийское имя было. Ганди – фамилия. Так вот, Махатма Ганди получил замечательное образование из богатой семьи. Учился в Лондоне в известном университете, диплом юриста. Потом поехал в Индию юридической практикой заниматься на родину. Что-то у него там не получилось. И решил поехать в другую колонию, видимо,
опять же, заняться частно-адвокатской практикой в Южную Африку. И вот он едет, он же приличный человек, в костюме, с тросточкой, наверное, в белой шляпе, поездом, там, Кейптаун, Йоханнесбург первого класса. Заходит какой-то злой кондуктор, его пинком под зад класса. Типа, ты что, черномазал? Ты где сидишь-то? В третий класс туда, там, стоя. Ну, вот это для приличных людей. Махатма Ганди никогда этого не простил. И с этого момента занялся политической борьбой за равенство и демократию. Вот Емельян Пугачев не простил. Высекли, вспоминал это потом. Потом возвращается обратно в станицу, живет, у него рождаются дети. Потом следующий призыв, он опять едет на войну на этот раз, туда вот на пограничные земли западные. Тогда считалось возвращать беглых старообрядцев. Старообрядцы, мы знаем, периодически жестко преследовались в Российской империи, поэтому бежали кто куда мог. Довольно много старообрядцев оказалось на территории Речи Посполитой. Наши государи, когда наступали либеральные времена, постоянно писали указы о том, что возвращайтесь, мы вас преследовать не будем, живите спокойно, землю вам вернем, дадим, креститесь двумя перстами. Не все верили, они находились в статусе беглых, подданных. Поэтому иногда за ними отправляли такие вот полувоенные экспедиции, как-то там старообрядцев найти и вернуть. Мало чего из этого получалось, но обратим внимание, что уже тогда молодой Пугачев со старообрядцами познакомился. Потом следующая война. Война с турками. Так называемая Румянцевская. И тут интересный очень момент. Пугачев проявил себя храбрым казаком. Он участвовал в штурме Бендер под командованием генерала Панина, запомним эту фамилию, и получил звание, или как-то так говорили, чин Харунжева. Харунжев — это кто? Офицер. То есть казак, молодой ему, там, ну, 20, же точно мы не знаем. Дело в том, что даже когда Пугачев давал свои показания, он говорил, я вот был на прусской войне, а когда? Не помню. А где? Ну, где-то там. То есть он так, не заморачивался сам с датами. В возрасте до 30 лет получает первый офицерский чин, начинает нормальную военную карьеру. Тогда не было прямого соотнесения казацких воинских званий и табели о рангах, появится позже и постепенно для разных войск. Но, в принципе, став харунжем, можно было служить дальше, получать следующие чины и затем попросить себе дворянство. И такие случаи бывали, когда казацкие офицеры становились дворянами, приобретали права дворянства. Казаки редко этим пользовались. По каким причинам? Он Платов аж до генерала дослужился, прежде чем получил титул, правда, сразу графский, Матвей Платов, не мелочился. Ну, потому что, а смысл? Дворяне не платили налоги, казаки не платили налоги. Дворянин лично свободный, казак лично свободный. Дворянин имеет право иметь крепостных. Иные сословия не имеют такого права. Ну, казакам тоже никто не запрещает. Там это как-то не принято на казачьих территориях иметь крепостных. Не принято. Но у них есть просто наемные работники, которые у богатых казаков работают на земле. Никуда не денутся они. Некоторые казаки имели десятки и даже сотни наемных работников, которые обрабатывали их большие земли. Это казацкая старшина, так называемая. Но в принципе, вот эта карьерная лестница теоретически работала. И вот Харунжий, то есть это подпоручик, если вести речь по сухопутному, или корнет по кавалерийски, у них корнет Оболенский, корнет Пугачев, молодой офицер, когда он заболеет, воспользовавшись болезнью, из армии уйдет, вернется к себе в столицу, там лечился он какими-то народными методами, он описывал совершенно невероятными, вот у него была какая-то черная болезнь, кожная болезнь, называемая черной немочью. Знаете, это как в «Игре престолов» серая хворь. Вот он сказал, страшная была кожная болезнь. Он прикладывал какие-то бараньи легкие с заговорами. Ну, выздоровел, а шрамы на груди, вот какие-то язвы такие засохшие остались. И после этого на войну он возвращаться уже не хочет. Дальше начинается невероятная история приключений, как у какого-то авантюриста, как на Диком Западе, как в «Пиратах Карибского моря». Он бежит от призыва. И у него сестра вышла замуж, и их куда-то хотели переселить. Не буду вас погружать в детали. Они переселяться не хотели. Они бежали на терек. И Емельян им помогал. Но всех их поймали. А что значит казак бежит из станицы? Это дезертирство. Он же служилое сословие. Их всех арестовали. Емельяна тоже как пособника в бегстве арестовали. Ну, видимо, там не очень строго было. Он из-под ареста бежит. Его арестовывают второй раз. Третье. В конце концов, он решает сменить личность. Документы поменять, потому что он беглый казак, дезертир. Хотя и офицер когда-то. Он бежит, как вы думаете, куда? Он бежит в Речь Посполитую, где он когда-то служил. Потому что это же за граница. Под Гомелем. Гомель это нынешняя Белоруссия. Вот там где-то под Гомелем он прячется у старообрядцев. Мы, кстати, до сих пор не знаем, какого он был вероисповедания, потому что он то представлялся старообрядцем. Очень много было старообрядцев среди казачества. То нет. Крестился двумя перстами. Ну вот он там живет у старообрядцев, а смысл в том, что он сделал себе новые документы. Документы, паспорт подданного Речи Посполитой из старообрядцев. И далее, как старообрядец, по государевому разрешению, помните, старообрядцам разрешено возвращаться, он возвращается обратно. Дальше начинается невероятная история. Теоретически, у него новые документы, в станице у него жена с тремя уже детьми, но появиться он там не может, потому что он беглый. Ему надо начинать какую-то новую жизнь, землю брать, что-то придумывать. А он ходит и всем рассказывает какие-то истории невероятные. Он говорит, что он из поляков, из подданных Речи Посполитой, старообрядец, но он торгового сословия, и у него много денег, но деньги у него украли. Такой Остап Бендер, понимаете? Но у него очень много товара. Товар весь на границе в Польше. На 200 тысяч. А другим он говорит, что у него товара на миллион почти. Но товар в Турции, где его турецкий товар тоже злые люди арестовали. Но еще немного нужно, и тогда он все это возьмет себе назад. Как бы спрашивают, а откуда такие суммы-то? Тысячи? Мы же даже не понимаем. Это как-то 10 рублей червонец мы себе представляем, а 200 тысяч не представляем. Говорит, так такие суммы, потому что я ведь не простой торговец, а царского рода. Как царского рода? Вот так. Детали я вам рассказывать не буду. Вы еще не доросли. Затем парясь в бане с каким-то другим казаком донским, казак его спрашивает, а что это у тебя на груди-то такое? Болел, наверное, чем-то? Какой, говорит, болел? Царские знаки. У каждого, кто рождается из царского рода, вот такие вот. А ты же, говорит, кто тогда? Я, говорит, государь. Петр Федорович. Не слышал, что ли? Екатерина, злая немка, убить меня хотела, но я бежал. Детали потом. Кстати, говорит, если не веришь, вот еще на висок посмотри. Понял? Все. И, рассказав эту историю, по-трезвому или не очень, он опять куда-то уехал. Его опять арестовали, кстати сказать. Он сбежал вместе с солдатом, который его конвоировал. И харизматичный был, умел убеждать, рассказывать эти истории.
История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Жизнь и восстание Емельяна Пугачева. Глава первая.
И вот когда он возвращается снова на юг, в район, где проживает, где служит яицкое казачество, совершенно неожиданно его узнают и говорят, так вот же он, Петр Федорович, ты же рассказывал нам. Ну, да, было такое. Не хотел, но если вы меня сами узнали, так оно и есть. Это где ты был все это время, пропадал? И дальше идет невероятная история, что он спасся вместе с офицером. А офицер изготовил восковую куклу. Эту куклу похоронили и подложили. И Екатерина, узурпаторша, думает, что он похоронен. А он не похоронен, там кукла лежит, если раскопать. А бывал он в Египте, в египетской земле. Почему Египет, я не знаю, честно говоря. Ну, например, там казни египетские, они все-таки какие-то там церковные книги читали, что-то такое далекое, невероятное. А еще он бывал в Иерусалиме, конечно. И в Царграде тоже бывал. Весь мир объехал, и везде его искали шпионы екатерининские, но найти не могли, потому что он природный государь, его Господь бережет. У всех историков какие-то есть такие сакральные цифры. У одни пишут про 40 человек, а другие пишут про 80 человек. И вокруг него собралось то ли 40, то ли 80 яицких казаков, которые сказали, вот ты наш государь, веди нас. Надо сказать, что Емельян со своей вот этой невероятной историей и с тем самым из бани казаком, который его узнал, оказался в нужное время в нужном месте. Поскольку незадолго до этого было знаменитое, тогда известное восстание яицкого казачества. Ну из-за чего восставали казаки? Из-за притеснения, из-за денег в том числе. Помните восстание Кондратия Булавина? Было в лекциях по Петру Первому. По большому счету началось с того, что у казаков в районе нынешней Донецкой и Луганской области отнимали соляные привилегии, соляные шахты. Александр Меньшиков там отжимал у них соляной бизнес в районе известного ныне по фронтовым сводкам города Солидара. А у иских казаков и у казаков донских тоже были свои привилегии, связанные с много чем. Но самое интересное, что нам легко запомнить, с ловлей осетра и поставками черной икры. Но тоже у них постепенно правительство все эти льготы забирали. А самое главное, то, что не забирало правительство, забирало казацкая старшина в свою пользу. Местное начальство перераспределяло. Рядовое казачество было очень недовольно, в конце концов взорвалось, нажаловалось в столицу на старшин, подняло бунт, кого-то из старшин перебило. Это, опять же, причины обычно очень банальны всех этих выступлений. Как поступил Петербург? Прислал комиссию. Комиссия ни в чем не разобралась. Сказала, что это все типа, черни виновата. Вслед за этим прислали войско. Войско поймало сколько могло бунтовщиков. И что сделало? Публично выпороло. После этого казачество яицкое было уже не остановить. Они перебили всю эту небольшую армейскую команду, буквально порвали на клочья их командира. И уже дальше пришлось это восстание подавлять крупным воинским частям. Но поскольку восстание было подавлено, и основные бунтовщики были сосланы, что сделали с остальными участниками восстания, как вы думаете? Или выпороли, или ничего не сделали. Но попугали их, пригрозили, что всех их сейчас расформируют и разошлют по дальним крепостям. Они сами многие поуезжали с этих мест. Но больше ничего не делали. А народ озлоблен. А у них оружие. Точнее, какие-то там крестьяне черносошные, неграмотные. Они это вооруженный люд, тренированный и неоднократно принимавший участие в боевых действиях за царя-батюшку. Поэтому, когда на эту озлобленную, недовольную почву, а добавим к этому еще рядом башкиры, очень обиженные и недовольные, они в свое время добровольно пошли под подданство Российской империи. С тех пор их постоянно там по мелочам притесняют, земли отбирают, чем-то обижают. Это довольно лояльная такая была для России национальная группа, башкирская конница знаменитая. Отжимают, отжимают, отжимают. Там сложная система отношений. Они даже с крестьянством постоянно враждовали, с русскими поселенцами. Салават Юлаев известный говорит вам, что это же отец Салавата Юлаева, если перевести военные понятия, старший офицер, крупный военачальник, неоднократно награжденный за храбрость. Но когда он вернулся к себе в Башкирию, то земли, которые ему пожаловали, тоже отобрали, награды не дали, всячески его обижали. Таким образом, империя из союзников создавала себе недовольных несправедливыми решениями. Далее, горные рабочие заводские – это вообще несчастные люди, это хуже крепостных крестьян, у него вообще никакой перспективы. Он крепостной, приписанный к заводу. Все, это раб завода, раб шахты. Ему деться некуда. Он работает на какую-то небольшую-небольшую плату и за еду. Уйти никуда не может. У крестьянина хоть какая-то есть своя жизнь, земля, помещичья, но вроде как условно твоя. Ты ее обрабатываешь. Родишь много сыновей, вырастешь большую семью, можешь как-то разбогатеть. То есть есть какие-то перспективы социальные у крепостного крестьянина, хотя жизнь тяжелейшая. А у приписного рабочего перспектив ноль. То есть ты капиталистом точно не станешь. То есть недовольное казачество, множество заводов железнодеятельных и оружейных, обращаю ваше внимание, которые делают пушки, льют, плюс недовольные национальные землячества, башкиры, татары, калмыки очень недовольны своим положением. Все это породило тот самый питательный бульон, в котором оказался наш фантазер, харизматичный рассказчик и авантюрист Емельян Пугачев. Плюс ко всему еще идет русско-турецкая война. Это что означает? Что увеличиваются так называемые разверстки на казачество. Требуют больше, больше, больше казаков на войну. У нас только в кино. В песнях казаки с радостью идут на войну. А так-то особо никто воевать не хочет. Отправили одного, второго, третьего. Но когда всю семью забирают на войну, энтузиазма особого нету. Это тоже недовольство. Злоупотребление власти. Кому жаловаться на злоупотребление? Президента нету. Идти некуда. Петербург писать? Ну, пиши, давай. Вот одни уже писали, потом прислали генерала, всех выпороли. И тех, кто писал, и тех, кто заступался. Легитимных иных способов, как сейчас говорят, снятия социального напряжения, не существовало. Интернета не было, компьютерных игр не было, футбола не было, шопинга не было, ничего не было. Как снять стресс? Непонятно. Стресс у тебя каждый день. Каждый день. И жить все хуже, хуже и хуже. А все почему? Потому что бабы на троне. И все они не настоящие. Раньше-то было, порядок был. При государе Алексея Михайловича деды вспоминают. А еще добрый Федор был. А сейчас кто? Посмотрите. А? Уже даже Петра Первого вспоминали хорошими словами. А это вообще не поймешь. Один попался мужик единственный. Законный, внук Петра Великого. Петр Третий. Да ведь того же бабы извели. А он хороший был.
Он принял указ о вольности дворянства и указ о вольности крестьянства. Понятно, дворян освободили от службы воинской обязательной, а крестьян освободили от обязательной работы на дворян. Раньше была хоть какая-то справедливость, потому что дворяне владеют землей, крестьяне на этой земле работают. И дворянина снабжают деньгами. Но за это дворянин что делает? Воюет. Воюет он пожизненно. Его и в 50 могут призвать, и в 60 на войну может уйти. Поэтому дворянина-то особо мужик и не видит. Он увидит этого барина своего, ну дай бог, так сказать, в отпуск он приедет с войны. Или калекой, или, как бы сейчас сказали, похоронка придет. И поэтому крестьянину, конечно, пахать и отдавать большую часть труда обидно и тяжело. Ну так подумаешь потом, вот это вот без ноги пришел, без руки. Или вообще не явился. Погиб где-то на Туреччине. Может, так и спокойнее. По крайней мере, в этом есть какая-то условная социальная справедливость. Согласитесь, да? А когда государь Петр Федорович добрый, дворян от обязательной службы восстановил. То есть служит тот, кто хочет. А кто не хочет, едет себе в имение, занимается хозяйством или там, я не знаю, стихи пишет. То, очевидно, следующим этапом должно быть освобождение крестьянства. Хочу – работаю, не хочу – не работаю. Но этот указ злые бояре опубликовать не дали. Более того, царя доброго, который это задумал, задушили. Ну вот он чудесным образом спасся. Поэтому Петр III – это в глазах крестьянства и казачества, к слову сказать, это такой добрый ореол. Он за 180 дней правления ничего плохого сделать не успел. Он изначально добрый. Я вам приведу несколько цитат, характерных того времени, из судебных дел по поводу женского царства. Крестьянин Денис Семенов дает показания. Простите, это язык. Не то, чтобы я злословлю, а вот дословный язык той поры. Он утверждает, кавычки открываются. «Вот ныне, как наша государыня села на царство, так и погода не стала. Так колом бы ее зато в землю». Дальше все как капитанская дочка. Вот эти вот 80 или 40 казаков подступают, вы все знаете, к одной крепостишке, к другой крепостишке, к третьей крепостишке. Казацкая армия растет невероятно. Сегодня 80, завтра 200, послезавтра 400. Все туда стекаются. Крепости сдаются без боя. Кто-то пытается отстреливаться из дворян, а в основном переходят на сторону. Это такое триумфальное шествие. Сдаются ежедневно все новые и новые пограничные заставы, как бы сейчас сказали, пограничные крепости типа Белогорская. Армия разрастается. Уже через несколько дней с момента начала вот этого стихийного восстания яицкого казачества к стенам столичного города Оренбурга подступает армия в несколько тысяч казаков и осаждает город. Тоже большая крепость. Она защищается, там регулярные части. Не могут пугачевцы ее взять сходу, но они оставляют части армии там. Затем восстание охватывает все соседние территории. Они идут прямо вдоль линии с современным Казахстаном. И одна за другой продолжают занимать разные крепости и крепостишки. Везде триумф, хлеб, соль. Сражения были, но небольшие.
Продолжение в следующем выпуске. История за пределами учебников с Владимиром Мединским.
Жизнь и восстание Емельяна Пугачева. Глава первая.